Гопинат Прабху попросил меня поговорить о моей поездке. Я поговорю о ней. Но в основном я буду говорить не о ней. Мне хотелось с вами сегодня обсудить какие-то мысли, которые пришли ко мне в течение этой поездки. И мысли это касаются всех нас с вами. Я имел возможность проехать по нескольким городам, что я обычно не делаю. Потому что мне кажется, что больше, если человек сидит на одном месте и делает что-то последовательно. Но, тем не менее, по милости Апрамьятмы Прабху, я проехался по там, половине России, начиная с Барнаула и кончая Владивостоком. И вещь, которая бросается в глаза, я сейчас немножко расскажу о том, что я там увидел, и чтобы воодушевить, потому что там есть от чего воодушевляться, есть чему радоваться. Но одна вещь, которую я сразу же заметил, которая сразу же бросается в глаза, и которую я хотел сегодня вынести на обсуждение с вами. Вопрос, который всех нас, я думаю, так или иначе касается. Я заметил то, что состояние нашего общества, и это было очень ясно видно в протяжении моей поездки, потому что я из города в город переезжал. Очень сильно, я бы сказал так, излишне сильно, зависит от лидера. Я мог видеть, что если я приезжаю в город, где лидер так или иначе хорош, то все идет замечательно, есть энергия, есть жизнь, есть энтузиазм. Я приезжаю в следующий город, где у лидера есть небольшие недостатки, может быть, даже не очень сильные. И сразу же эти недостатки, они сразу же сказываются на всех. Все начинают страдать. И он сам начинает страдать от этого, потому что от него, от его недостатков люди страдают, и он начинает страдать. И его положение становится шатким, неуверенным. И мне хотелось сегодня поговорить об этом с вами. Поговорить, почему это происходит, чтобы мы попытались обсудить этот вопрос. И что нужно бы изменить, чтобы этого не происходило. Потому что ситуация, которая у нас сейчас, она слишком болезненно зависит от личности. Кто-то может сказать, что причина этого в том, что мы персоналисты с вами, что у нас персональное движение, поэтому все на личностях держится. Но я думаю, что отчасти да. Но это не совсем точный ответ на этот вопрос. Поэтому я как бы задал тему. Сейчас я немножко расскажу о ситуации. А вы пока подумайте над этим вопросом. Почему? Что делает нас так болезненно зависимы от качеств лидера? И что, собственно, мы можем сделать, чтобы эти качества лидера, если они есть хорошие, чтобы они могли использоваться на благо всем, и чтобы его плохие черты, тем не менее, не работали, не действовали, не отражались так болезненно на всех остальных. Потому что мы все с вами должны стать лидерами. Шрила Прабхупада хотел, чтобы каждый человек, который приходит в это движение, был лидером. Чайтанья Махапрабху об этом говорит. Он говорит, иди и каждому говори о Кришне. Это мой приказ. Стань гуру. Стань учителем. Учитель – это значит лидер. Учитель – это тот, за которым люди идут. И в этом суть нашего движения, это миссионерское движение, где каждый человек должен вести за собой людей, то есть стать лидером, стать каким-то вождем. Может быть, он не станет вождем всей земли, Джагат-гуру. Ну, он какую-то часть людей должен за собой повести. И поэтому для нас, как для таких лидеров, реальных или потенциальных, тоже очень важно понять, что же нужно сделать, и что мы делаем неправильно, и каким образом оградить людей от нашего лидерства. Каким образом сделать так, чтобы наши дурные качества не сказывались на других людях, и наоборот, все то, что есть у нас хорошее, чтобы мы могли отдать и принести в служение Господу Чайтанье. Это как бы тема нашего сегодняшнего обсуждения. Подходит она для обсуждения?
Да?
Конечно. Я сейчас путевые заметки какие-то расскажу. Первый город, в который я приехал, был Барнаул. И там Вишнутатва Прабу. Он не так давно там. И там нет храма. И, соответственно, нет проблем. И это сразу чувствуется. В воздухе. Но там есть намахаты, там есть преданные, там есть сознание Кришны, там есть движение достаточно мощное. Их собралось там где-то пару сотен человек, только так, по первому зову. Ему предлагают там читать в местном университете курс. Он меня туда пригласил, и я перед самым началом корабля на бал пришел и говорил перед студентами, которые сидели. И я им долго рассказывал, что такое просознание Кришны, что такое водное. А после того, как пришло время вопросов, встала одна девушка и сказала: вот меня один вопрос очень интересует. Почему православные все такие толстые, а вы крестные это все такие подтянутые? Этот вопрос меня больше всего интересует. Объясните, пожалуйста. Сказал, карма у них такая. Я вам объяснил. Ну, мы поговорили о кухне нашей, обо всем остальном. Но так или иначе, то есть ему предлагают там читать курс для студентов, он собирается читать, и заведующий этой кафедры долго там с нами разговаривал и прославляла сознание Кришны, и Вишнутатву в частности. Потом собралась эта толпа людей, очень горящих энтузиазмом, они все пели, танцевали, при этом у них нет абсолютно храма. Раз в неделю они собираются, снимают какой-то зал и сходятся в этом зале. И среди людей, которые приходят туда, например, руководитель местной организации «Единство», который ездит на велосипеде, на «Мерседесе», извиняюсь, не на велосипеде. Ходит в мехах и при этом нормальный преданный, оказывается. И у нас был с ними разговор, и в частности разговор, они собрались как бы лидеры, потом у нас был отдельный разговор. И лидеры спрашивали, что нужно делать, и я на протяжении всей моей поездки я говорил об одном, старался проповедовать преданным об одном. Ну, помимо философии, естественно, философию все и так знают. Я иногда думаю, зачем это нужно еще раз рассказать, все и так знают это. Все. Но я старался так или иначе проповедовать преданным о важности служения вайшнавам, о том, как это необходимо, вот этот дух или эту культуру развивать и вносить в свое сердце, как это важно для того, чтобы наше духовное развитие было успешным, для того, чтобы люди получали благо от общения с нами. В частности, мы говорили о том, что нужно обязательно создать фонд общины. У них есть общины, люди, но они не могут ничего делать, потому что как-то нет средств. Средства, к сожалению, в этом мире нужны какие-то материальные средства, чтобы что-то еще делать, чтобы какой-то новый толчок этому всему придать. Вот. Я сказал им тогда, что даже у мафиози общак есть. Они скидываются для того, чтобы помогать друг другу, для того, чтобы спасать друг друга. И это, кстати говоря, делает эту группу людей, в каком-то смысле очень сплоченный. На мой взгляд, это очень необходимо, крайне необходимо иметь нам какой-то единый фонд, с помощью которого мы могли бы служить друг другу, защищать друг друга. И после этого оттуда я отправился в Томск, А нет, после этого я проездом был в Новосибирске, совершил там по ходу революции, поехал дальше. И оказался в Томске. И в Томске Чарудашна Прабху является лидером. И сразу же почувствовалось изменение климата. Сразу же было видно, что люди, которые приходят, немножко другие по типу. И атмосфера немножко другая, хотя тоже очень хорошая. Пожалуй, место, которое мне понравилось больше всего, был Томск. Чем отличается Чарудашна Прабху? Это тем, что он, во-первых, он очень глубоко знает философию, он играет роль духовного лидера. И он проповедует студентам в основном, очень разумным людям. Но что он делает? Он обладает особой способностью, которой должны обладать на самом деле все хорошие лидеры. Он дает возможность людям почувствовать ответственность, которая на них лежит. Дает возможность людям самим расти, самим взять что-то, какую-то долю. Он не пытается сам все тянуть. Плохой лидер считает, что он должен все сам делать, потому что если он сам не сделает, то никто ничего не сделает. И он тянет все сам, и люди под его руководством очень зажатые. Там удивительная атмосфера. Тоже там где-то примерно человек 150-200. И у них очень семейная такая атмосфера внутри. У них тоже нет храма, хотя у них есть уже проект, земля, и там гораздо более такая осознанная энергия чувствуется, более целенаправленная. Не такая расслабленная, как может быть в Барнауле. В Барнауле хорошо, но там нет какого-то вектора сильного. В Томске очень хорошо, потому что там ощущается перспектива, движение. И там эти замечательные студенты, они собираются вместе, они кормят друг друга. У них воскресная программа проходит так, что каждый приносит с собой что-то, и каждый потом угощает друг друга. Входят там с подносами и угощают просадом, поздравляют друг друга. У них такая тусовка студенческая, но при этом очень осознанная. Там люди ко мне шли потоком на даршан, так называемый. И мне было интересно, что же они будут спрашивать. И я, к своему удивлению, понял, что у них тоже абсолютно никаких проблем нет. Они приходят на даршан, ну просто потому, что там какой-нибудь у них философский вопрос, или потому что им пообщаться с преданным хочется. Ни одной проблемы, ни намека. Все их проблемы – это как, что они могут больше сделать, как им лучше что-то делать. Это удивительное качество, как бы поднимать людей, давать людям расти, чтобы люди чувствовали свое достоинство и свое место. Это очень ощущалось там у него. Потом мой маршрут дальше лежал в Красноярск и в Иркутск. Это зона Лакшминарайана Прабху. Она тоже меня поразила, потому что там атмосфера немножко другая, люди немножко другие, потому что лидер другой. Каждый лидер привлекает определенную категорию людей. Вот. Но там тоже очень хорошо, там очень активно, там много людей. В Красноярске они меня просто там, я не знаю, на руках чуть ли не носили там, повсюду. При этом там было минус 27 градусов, еле трещали за окном. Но внутри было очень тепло, преданные очень, какие-то такие дружные, сплоченные. Тоже никакой болезненности нету, никаких болей. И Лакшминарайан Прабху делает удивительную вещь. Он проповедует с этой программой неподвластная культура неподвластной времени, привлекает огромное количество людей. Практически, куда бы он ни приехал с этой программой, люди приходят. У него есть этот талант привлекать людей. И что меня больше всего поразило, это было в Иркутске. Это рассказ одной женщины. Она пришла ко мне на встречу, она рассказала мне свою судьбу. Совершенно жуткую судьбу, так, каких много. Как от нее ушел муж, и как она... Из благополучной семьи все у нее было хорошо до определенного момента. В какой-то момент все сломалось. Она оказалась одна, никому не нужная, с ребенком брошенная. И к тому же у нее началась болезнь страшная, эпилепсия. И она падала, это жуткая болезнь, неизлечимая практически. Она падала в припадке до 10, а иногда 20 раз на дню. Билась в этой падучей. Ее ребенок, девочка совершенно на нервах была. Вот. И жизнь ее изменилась после того, как она сходила на эту программу «Культура неподвластной времени». И после того, как она присоединилась к преданным. 2,5 года назад она впервые увидела преданных. Она говорит, что я была совершенно... Вдруг от меня все отвернулись, друзья отвернулись, я никому не была нужна, я нищенствовала, я болела, я не могла ничего делать. Вот она пришла на эту программу, она стала повторять мантру, и у нее в течение 2 лет ни одного припадка уже не было, эпилепсии. И когда сделали этот самый сканер ее мозга, то спазм, который был и который вызывает, это рассосался, то есть ничего нет, она излечилась, чего практически не бывает. Это то чудо, которое сознание Кришны может делать, когда человек искренне занимается этим. Мы иногда недооцениваем это, мы иногда начинаем думать, ну так ли это все. Но когда видишь вот таких людей, которые приходят с этим, она говорит, я вам так благодарна. Я так благодарна Лакшми Нарайан Прабху, Кришне, всем преданным. Она стала плакать вообще. У меня все наладилось, у меня опять я в центре, опять вокруг меня жизни. Моя девочка, она тоже преданная, она приходила на программы, и все у меня хорошо. Вот. Это удивительная вещь. И она говорит, как она молится. Она говорит, меня до этого я к баптистам ходила, они меня научили. Я им очень благодарна. Я по-прежнему молюсь. Она у меня пришла, она, чтобы спросить, правильно она это делает или нет. И она говорит так. Ну, я сначала, говорит, конечно, по всей парампаре, там, всем поклоны, там, пранамы все, там, от начала до конца. Но потом, как меня баптисты научили. Это очень интересно, как они молятся. Перед сном. Она говорит, сначала я... прославляю Кришну и благодарю Его. Сначала я говорю, спасибо Тебе за то, что Ты меня привел, за то, что Ты обо мне заботишься, за то, что Ты делаешь все, что можешь, за то, что у меня так много, чего я даже не служила. Потом я каюсь, а я при этом, тем не менее, такая-сякая, у меня столько всего. И потом я прошу Его, дай мне увидеть бревно в собственном глазу и не видеть соринку в чужом. Дай мне возможность это сделать. Дай мне, иначе говоря, дай мне увидеть, дай мне силу увидеть собственные недостатки. Дай мне силу реально развиваться духовно, потому что если мы не будем видеть собственные недостатки, как мы можем развиваться? Для этого нужна сила, для этого нужна очень большая смелость и решимость. Вот. Это вот один рассказ, который я хотел рассказать из моей встречи с этим. Очень важно, на самом деле. Я подумал, что было бы хорошо, если бы мы Кришну тоже об этом иногда просили. Дай нам силу увидеть бревно в собственном глазу и не видеть соринку в чужом. Она сказала, интересно, что... Я ходила к этим баптистам, делала это, они меня научили, и мне, в общем-то, нравилось. Но потом, когда я попала на программу «Культура неподвластной времени», стала повторять мантры и все делать, я поняла, что это Кришна откликнулся на мои молитвы. Что Он меня привел сюда, потому что я Его просила об этом, потому что я просила дать мне подлинную духовную жизнь. Вот, это было в Иркутске и в Красноярске. Там очень хорошо. Там много преданных. И там так все. Лакшми Нарайан Прабху там был в Иркутске. Вот, и потом я доехал до Владивостока, до самого, и тоже, в общем-то, ну, порадовался тому всему, что я увидел. Там замечательное кафе во Владивостоке, в самом центре. На центральной улице кафе, там рядом с памятником первым революционерам. Там, находится кафе «Ведическая кухня». Эта «Ведическая кухня» обслуживает огромное количество людей просадом. Люди в очередь выстраиваются, разбирают, туда ходят иностранцы. Иностранцы предпочитают этот ресторан. Это маленький ресторанчик, такой кафе, но туда одни иностранцы ходят, они никакие другие рестораны не ходят. И там все знают, все знают Харе Кришна, так что там некоторые люди сами стали делать какую-то там пищу, разносить и говорить, мы с Харе Кришной. Потому что Марка себя зарекомендовала. Пытаются делать, но это руководительница кафе Матаджи Лакшми Прияна говорит, ну мне не страшно эта конкуренция, они все равно так, как мы, сделать не могут. У нас своя фирма. И там тоже у нее команда брахмачари в этом кафе работает. Под ее опытным руководством. Она такая пожилая женщина, исполненная решимости до конца дойти, и к Кришне вернуться, и всех остальных привести за собой. Там храм, в храме, конечно, немножко так скучно, потому что там не так много народу. Там Владивостокская ятра переживает определенный кризис, там было много народу, но потом это стало как-то разрушаться из-за каких-то тоже ошибок. Но сейчас они пытаются новый толчок этому дать. Вот. Ну вот, в общем, собственно, это небольшой такой обзор того, что я увидел. Теперь мне хотелось вернуться к этому вопросу. Все же, как по-вашему, почему мы находимся в такой болезненной зависимости от лидеров? И что нужно сделать, чтобы такой зависимости не было? Вернее, чтобы зависимость была, но чтобы она была хорошей, чтобы она была позитивной. Потому что сейчас происходит? Все то, что плохое, что у нас есть, как только человек становится вокруг лидером, то даже если раньше это как-то не замечалось или мешало только ему одному, сразу начинает мешать всем остальным. Так. И причем, чем выше он забирается, тем большее количество людей, так или иначе, на большем количестве людей это отражается. Вот. Как по-вашему, в чем тут фокус, в чем проблема? В чем загвоздка? А? На гуру и Кришне. То есть, это правильно. Иначе говоря, мы в центр ставим лидера. И хотя в центре должен стоять Кришна. Однако, как мы можем поставить центр Кришны? Мы его поставим, но Кришна у нас это кто? Это вот Господь Чайтанья. Он стоит и молчит. И улыбается. Ему все нравится. И он говорит, давайте, ребят, давайте. Руки поднял, давайте, делайте что-нибудь. Так. Это правильно, это хорошее начало, да. Но как? Как нужно поставить в центр Кришну? Что значит поставить Кришну в центр? Гуру тоже трудно, потому что у нас много гуру. У нас есть один Шрила Прабхупада, к которому мы все так или иначе относимся непосредственно. Мы не можем поставить одного какого-то гуру тоже в центр, потому что это тоже будет неправильно. Прабхупаду мы тоже не можем поставить в центр, потому что Прабхупада, он тоже сидит и тоже улыбается, и тоже ему каждый день гирлянду вешают, пуджу проводят. И все, он там со своей виасасаной еще никого не сказал, ах ты негодяй такой, ты что делаешь. Да.
Нельзя на эти проблемы посмотреть с точки зрения Варнаашрама. Mm-hmm. Ведь в этой структуре был лидер, да, и тем не менее все, в общем-то, более-менее взаимодействовали друг с другом, поскольку каждый класс людей знал свои обязанности и был комфортно расположен в этом своем. Mm-hmm. А так как у нас мы никто не знаем, кто у нас так все перемешано, mm-hmm. и отсюда очень много проблем mm-hmm. у нас и внутри, и во мне.
Mm-hmm. Близко? Анализ. Да, очень хорошо. Это один из аспектов. Это один.
Mm-hmm. Я просто помню, после времени немножко. Я считаю, что все проблема в том, что нету именно личностных взаимоотношений. Mm-hmm. Просто я когда тренировался, у нас была команда 40 человек. Там никто не пил, не курил, не ругался матом. Точно такая серьезная организация, боевой самый. И там все было построено на уважении. Mm-hmm. Когда младшие приходили, они очень уважали старших, любили их. И старшие всегда защищали и заботились о младших. То есть огромная ответственность у каждого перед каждым была. Mm-hmm. Вот, и там я заметил, что вот даже долго тренировались, потом кто-то ушел куда-то, кто женился, кто-то куда-то подал.
Связи остались.
Но они, то есть если у них проблемы начинались, так как были там взаимоотношения очень серьезные, они всегда там жена бросила или деньги кончились, они всегда приходили опять в зал, опять начинали тренироваться, и у них все проблемы уходили. Почему? Потому что там были очень личностные взаимоотношения. Там были любовные, действительно. Я вот нигде не встречал этого. Я мечтал, чтобы в обществе Вайшнавов были такие отношения. Там все дни рождения справляли вместе. Если у кого-то проблемы, ночью все съезжались в 3 часа в любое время. Все 40 человек могли помочь человеку. Вот эти вот отношения, как раз вот дружба именно в сознании Кришны, она имеет огромный потенциал. Если она действительно... Тогда у нас не будет возникать желания там, то есть быстрее жениться, уйти отсюда, бежать. И вот мечтаю здесь создать атмосферу, то есть чтобы было прибежище именно взаимоотношений, чтобы не было беготни, суеты, чтобы было именно храмовское настроение с маленькими
жителями.
Это может быть вот самое возрождать традиции вайшнавские везде, повсеместно, которые должны быть вот, заводить, дружба, там, ответственность вот, везде, вообще такое.
Вот я сам испытал, когда руководитель непосредственно служит младшим, то взаимоотношения укрепляются. Служение старшего младшего. Это действие очень хорошо. И младшие еще больше хотят, они увереннее себя чувствуют, что они нужны кому-то вообще. И защищенность чувствуют. В принципе, что как бы задел момент. И вот это служение, оно очень укрепляет общество.
На веру дает младше.
Если там друг друга действовать правильно, хорошими, да, но стимул для этого суть дела просто. Лозунги просто. Кровать вот так. А если нет стимула, да? А что может быть лучше знание законов кармы? Если человек знает, что его настроение вот такое последствие, что он сам будет, допустим, страдать, и другие будут страдать. То есть если он будет знать в подробности, как это все действует, он даже мыслить не будет, действовать неправильно, и будет стараться, и все, и лидеры, и члены общества, все будут прогрессировать.
Это правильно, но, к сожалению, знание, оно не всегда может решить все проблемы, потому что вот еще одна проблема, с которой я столкнулся, опять же, в течение этой поездки, проблема с одним человеком, с одним лидером, который знает что-то, но есть какие-то вещи, которые сильнее его. Я могу знать, что я не должен так делать, но все равно действую. И даже Арджуна об этом говорит, что это за сила, которая заставляет человека действовать, помимо даже воли или разума, или еще чего-то. Иногда вот эта вот привычка может быть гораздо сильнее. Хотя это совершенно верно, это верный стимул. Да, Владик.
В России находится по знаку удаления.
Лептоастролога.
Бесполезно.
Под знаком удаления.
Извините, я немножко не понял вопрос ваш.
Что в нашей системе нужно бы, может быть, как-то подкорректировать, чтобы не было такой, скажем так, да, такой зависимости болезненной от качеств лидера, чтобы лидер всегда нужен, и от его качеств всегда многое будет зависеть, но чтобы от его дурных качеств люди не так страдали, и чтобы не было именно такой резкой зависимости. Такой сильной зависимости.
Я считаю, каждый сам должен стать личностью. Очень сильно. Когда они будут помогать лидеру.
Может быть, культура какая-то должна быть в отношениях воспитываться, потому что, в принципе, если это проблема в том, что лидеры проявляют свое эго, просто свой эгоизм. Все другие, они не могут просто развиваться тогда. В этом их проблема тоже.
Ну да, это то, что отчасти сказал Веда, то есть культура или аспект культуры.
Очень много зависит от образования мужчины. То есть вы все очень хорошо разбирались в философии, то они бы могли повлиять на лидера, который знает все. И это будет тоже
Вы сказали, что надо чувствовать ответственность. Я думаю, надо как-то попытаться вот тоже с помощью образования, объяснения, чтобы каждый человек почувствовал ответственность, какая лежит на нем. Потому что каждый из нас, у нас единицы по сравнению с общим массой людей. и мы несем сознание Кришны, чтобы человек осознал, какое богатство находится в нем. Когда он осознает величие всего знания, потому что люди здесь находятся, они на 95-99% не осознают величие могущества вот этого сознания. И когда человек начинает осознавать это могущество, он начинает чувствовать ответственность. Когда он начинает чувствовать ответственность, он понимает, что малейшая ошибка может привести, допустим, он проповедует кому-то, да, этот человек на него смотрит, он является собой примером
Вайшнава.
То есть ответственность — это такой основной фактор, я думаю. И иногда это...
Вообще, ведь еще иногда как бы просто люди не могут доверять просто лидеру. Поэтому они, когда у них нет доверия, они такие, они не могут проявлять какие-то отношения с ним.
У меня, к сожалению, почти нет времени, мне нужно сейчас уже кончить. Я хотел вам просто как бы подвести, немножко обобщить то, что мы сказали, и поделиться своими соображениями. Потому что все то, что было сказано, это все правильно. Это разные аспекты одной и той же, одной и той же ситуации. Я просто сейчас нарисую вам небольшую схему, которая у меня возникла в голове в результате размышлений над этим вопросом, и можно будет видеть, как разные вот эти аспекты, они в нее более или менее вписываются. И, пожалуй, ближе всего Кришна Баларам Прабху подошел к этому, потому что он подошел к вопросу о том, что должно стоять в центре нас как организации. И он сказал, что сейчас мы слишком сильно зависим, сейчас у нас... И мы видим это, и видели это, как у нас это бывало на истории, на протяжении истории. Мы очень часто скатываемся на уровень какого-то культа личности. Мы ставим личность в центр, и все остальные начинают очень сильно зависеть от этой личности, и в результате возникает культ. Мы видим, как очень часто у нас возникают такие мини-культы, такие там культ одного, культ другого, культ третьего, там, или там даже отношение к гуру, оно в основном часто у людей такое культовое. Он становится каким-то знаковой фигурой, культовой личностью. Вот. И мы пытаемся всю свою жизнь построить именно вокруг этого, на этих культах. И так как много культов, если они вместе, то очень сложно, там много проблем возникает. То есть вопрос именно в том, что нужно в центр поставить. Кришна Баларам Прабху сказал, что нужно поставить гуру и Кришну. И это правильно. Но просто как поставить гуру и Кришну, и что именно конкретно, в какой форме Кришну мы должны поставить? Потому что Кришну мы знаем, он в разных формах присутствует. Тут. Он говорит, что я вкус воды. Да, или смерть, которая всему конец кладет. Или огонь пищеварения, да, или просад Кришна. Так можно его в центр поставить. А вопрос именно в этом. Что мы должны поставить в центр? И на мой взгляд, сейчас, так как я спешу, это бы нужно, конечно, обсудить, а не просто выкладывать. На мой взгляд, что нужно поставить в центр, и чего мы недостаточно сделали, и что мы должны обязательно будем сделать. Мы должны в центр поставить наши идеалы, ценности, принципы. Это должно быть центрообразующим ядром нашей организации, стержнем. И что значит поставить их в центр? Потому что они у нас есть. Они заложены в книгах, мы о них иногда говорим. И тут было сказано, что у нас иногда часто это чисто декларативно бывает. Мы декларируем что-то, лозунги появляются, появляется лицемерие какое-то. Потому что они как бы есть, а с другой стороны их как бы нету. То есть вопрос заключается в том, что значит поставить их в центр. Что значит реально сделать так, чтобы они в центре были, чтобы вся наша жизнь вокруг этого была, вокруг этих ценностей и идеалов крутилась. А для этого нужно, и когда она будет, когда эти ценности будут стоять, другие проблемы тоже решатся. Потому что, скажем, вот то, о чем говорил Гопинат Прабху, то, о чем говорили другие, насчет уважения к лидеру, насчет отношений, которых у нас нету. Мы как бы тоже это декларируем. Так? Мы говорим об этом иногда, мы это обсуждаем, но реальность, она как-то сама по себе. Так, наши слова сами по себе, а реальность как-то она сама по себе в стороне стоит. И проблема-то, задача перед нами, которая перед нами с вами стоит. Мы общество. Если мы хотим, чтобы у нашего общества было будущее, мы должны эту задачу решить обязательно. Мы все вместе. Как это реально действует и каков механизм этого всего? В центре должны стоять ценности, их немного. Это что-то очень ясное, очень четкое, что каждый знает. Но потом дальше эти ценности, которыми мы живем и которые отличают нашу организацию от любой другой организации, и который является этим стержнем или осью, вокруг которой все должно вертиться. Дальше все эти ценности должны переводиться на язык законов, по которым мы живем, правил каких-то. И правила эти должны очень четко быть увязаны с этими ценностями и отражать эти ценности. И дальше, следующий шаг, эти ценности должны быть переведены на еще более грубый уровень, на уровень структур, на уровень систем, на уровень департаментов, как мы говорим. То есть должно быть распространение этих ценностей по всей организации, и все должно быть подчинено этому. Поэтому, когда... И это то, о чем сказал Сукхананда Прабху, о том, что у нас все не ясно, все не прорисовано, никто не знает толком своих обязанностей. И лидер часто не знает своих обязанностей. Ему говорят, веди, еще что-то такое. Он не очень понимает, что ему делать. У нас появляется некая неясность. Что нужно реально сделать? Нужно реально осознать ценности, по которым мы живем, которые мы хотим реализовать в своей жизни, в жизни общества, которые мы несем людям. И дальше создать общество, которое бы от начала до конца в своих мельчайших деталях было построено на основании этих ценностей, чтобы все было на основании этих ценностей. Чтобы не было так, что мы что-то декларируем, а в реальности получается другое. Что мы что-то декларируем, а поощряем мы в реальности другое. И это тот закон кармы, о котором Байха Прабху говорил, когда мы его тут сможем реализовать. Например, и на мой взгляд, об этом я говорил на последней лекции, вот эти три вещи, Вайшнава Сева, Нама Ручи, Джива Доя, это те три ценности, три опоры религии, суть религии этого века. Чайтанья Махапрабху говорил, что это суть религии, что никакой другой религии нет в этом веке. Но если это действительно ценность, нужно действительно поставить ее в центр и потом перевести это на язык всего остального. Если Вайшнава Сева – это ценность, по которой мы живем, так, то все должно в обществе построено быть на основании этой ценности. Так мы должны относиться друг с другом соответствующим образом, понимая, как это хорошо. И должны быть определенные структуры, которые будут это действовать. Потому что мы говорим «Вайшнава Сева, Вайшнава Сева», а потом какой-нибудь вайшнав появляется, откуда-то он приезжает сюда, он оказывается здесь на территории храма, на него смотрят как на незваного гостя, который хуже татарина, или, может быть, лучше татарина, в общем... и от которого нужно избавиться, как на какую-то помеху. Мы смотрим, у нас нет, с одной стороны, мы говорим, нужно служить вайшнавам, с другой стороны, если кто-то появляется, мы ему не служим. Так? И не делаем ничего, не говорим как организация, что должна быть какая-то структура, которая непосредственно этим будет заниматься. Вот. И если эти ценности и принципы будут очень четко прорисованы и отражены в самой структуре общества, во всем, что есть. Иначе говоря, если действительно для нас это ценность, то должны быть правила, и любое нарушение этой ценности должно так или иначе караться. Караться тем, что человек не может находиться в обществе, если он нарушает эти ценности. Например, уважение друг к другу, любовь друг к другу, почтение. Это не должна быть просто декларативная ценность, она должна быть реальной, и это, она должна реально отражаться во всем, в наших правилах, в наших структурах, во всем от начала до конца. Вот. Только тогда что-то заработает. Тогда человек, если он будет попадать в эту систему, либо сама система будет проводить естественный отбор, либо что у нас сейчас случается, если естественные ценности лидера более или менее соответствует ценностям нашего общества, то все хорошо. нету такого лицемерия, и все процветает. Если его внутренние ценности расходятся, он попадает в эту систему, так как система неясная. Это мутная вода, в которой можно ловить рыбку. Он начинает действовать в соответствии с внутренними, заложенными, встроенными в нем уже какими-то принципами, идеалами, представлениями. И это все приходит в противоречие с тем, что мы делаем, и вызывает жуткие совершенно последствия. Судьбы людей корежатся. А он, тем не менее, остается лидером, опять же потому, что нет системы, которая его поправит, которая поставит его на место, или которая скажет, что ты не можешь, не имеешь права так действовать. Как вот ситуация в одном городе, в котором я был. Совершенно невозможная, абсолютно невозможная ситуация, невозможная атмосфера. Но, тем не менее, все ведет и годами держится на каком-то таком состоянии. Потому что нет вот этой вот самокорректирующейся системы, где бы ценности были переведены на язык законов, и законы бы действовали. И для этого нужно, там это еще долго, мне много еще чего сказать есть по этому поводу. Но суть-то в том, что нам нужно с вами эту систему создавать. Во-первых, нужно четко осознать ценности, которые мы проповедуем. Во-вторых, жить, стараться по ним. Но стараться мы можем. Но как мы уже говорили, иногда какие-то вещи сильнее нас. Теперь должна быть создана атмосфера, которая этими ценностями пронизана, и которая этими ценностями тоже живет. И тогда эта атмосфера сама будет корректировать человека. Либо человек не сможет жить в этой среде, в этой атмосфере, она его будет выталкивать. Либо он, несмотря на то, что у него есть какие-то там маленькие недостатки, он просто попадет в эту атмосферу, и сама атмосфера его будет возвышать. Сама атмосфера его будет ставить правильно на место и не позволит его дурным качествам проявляться, не позволит вот этой вот силе действовать. Вот. И для этого нам нужно очень сильно потрудиться, нам нужно четко это осознать, понять, какие правила этим ценностям соответствуют и жить. Вот этим трем вещам, Вайшнава Сева. Если мы посмотрим, то Шрила Прабхупада 7 целей искон, которые он написал, они полностью соответствуют этим трем ценностям Чайтанья Махапрабху. И, на мой взгляд, наша проблема в основном заключалась в какой-то неясности того вообще, что мы делаем, зачем мы делаем, и что является нашей ценностью. И определенного дисбаланса вот в этой проповеди. Например, мы проповедовали иногда, у нас очень много проблем именно в этом. Первый принцип – это намаручи. Это вкус к святому имени. И мы много говорим о святом имени, но мы, и как бы мы говорим о том, что святое имя должно приносить вкус, но иногда мы мало делаем для того, чтобы действительно намаручи этот принцип действовал. Так, Бхактивинода Такур объясняет, что значит, каким образом этот вкус получить. В конце концов он говорит, что если вкус теряется, то что должен делать человек?
Продолжать.
Не просто продолжать. Он должен броситься к стопам святого имени и повторять его без конца, со слезами на глазах. И вкус придет. Если он чувствует, что вкус ушел, то он должен понять и закричать вообще от страха, что вкус уходит и что с ним что-то плохое случается. И для этого он должен взять и просто предаться святому имени. Что это значит? Это значит, что он должен, несмотря ни на что, начать повторять и, скажем, повторить там 64 круга, или один лак, два лака, три лака. Неважно сколько, пока вкус не вернется. И вкус возвращается в этот момент. Так и он может вернуться к этому. А у нас мы как бы говорим, да, такой экстаз, а в то же время мы видим, как люди храпят во время чтения джапы, и все нормально. Никто не чувствует, что что-то не так в этом. Никто не пытается что-то сделать, ни общество, ни сам человек не пытается предпринимать срочные меры в этом. Все думают, ну ладно, они просто смотрят по сторонам и видят, что все, в общем-то, скучают вокруг них. И что у всех нет. Другой рецепт, который он дает, это киртан или праздник. Устроить большой праздник. И целиком праздник ни с чего другого. даже без просады, неважно, не в пире праздник, а в том, чтобы просто от начала до конца, на 3, на 4, на 5, на 6 часов киртан, и просто в этот киртан войти, погрузиться и забыть обо всем остальном, чтобы вкус вернулся. И вкус будет возвращаться. Так, намаручи, мы должны эту ценность держать в центре всего того, что мы делаем. И дживадоя – это сострадание к живым существам. Что характерно, что Чайтанья Махапрабху не говорит про чар, что значит проповедь. Он говорит дживадоя. Иначе говоря, проповедь – это суть нашего движения, миссия, но она должна быть основана на более внутреннем, глубоком принципе, на сострадании к живым существам. Именно на этом, на том, чтобы дать идти к людям, испытывая к ним это сострадание, понимая, насколько они мучатся. И тоже мы тут иногда лицемерим, потому что наша проповедь, она принимает какие-то странные формы. И вайшнава-сева, об этом мы вообще даже не говорим, как правило. Это мы вообще забыли, выбросили куда-то. Так, потому что все, нам некогда, мы миссией занимаемся, мы там стараемся что-то делать. Сейчас немножечко какой-то баланс возвращается в это все. Слава Богу, мы начинаем понимать, насколько это важно. Но нужно-то вот эту вот атмосферу, пронизанную этими ценностями, нелицемерную создать, чтобы это стало действительно нашей жизнью, чтобы ценности в нашем сердце были, чтобы мы жили, чтобы нужно каждый день напоминать себе об этом и делать это. И жить в соответствии с этими принципами, все правила наши построить, исходя из этого. И когда мы новые правила вводим, нужно спросить себя, а соответствует оно этим ценностям или нет? Находится оно в гармонии с ними или нет? Когда мы какую-то новую структуру или новый департамент создаем, нужно спросить, задать себе вопрос, а нужен ли этот департамент, эта структура, соответствует ли она там, проповедь VIP, так как будто бы VIP very important person, так как будто бы вот это особая категория живых существ, там особая татва, есть там шакти татва, есть VIP татва, которая особенно нуждается в нашем сострадании, да? Особый объект нашего сострадания. Нужно 10 раз соразмерить, насколько это соответствует нашим принципам, если мы не будем это соразмерять и будем при этом... А почему проповедь VIP возникает такое дело или еще что-то? По очень простой причине, потому что ценность, которая у нас есть внутри, это деньги. Не дживадоя, не вайшнава-сева, а лакшми-сева. Так... Потому что мы это нужно решать все эти проблемы, не нужно так вот огульно говорить, но суть-то именно в этом, в том, что мы забываем центр всего и пытаемся решать какие-то периферийные проблемы, которые возникают, потому что центра нет. И потом приходит в центр, становится какая-то личность, и эта личность не имеет никаких рамок, никаких принципов, законов, в соответствии с которыми она должна действовать. Ей никто толком не говорит вообще, что она должна делать, что она не должна делать. Так, и она начинает действовать инстинктивно, а действовать инстинктивно – это значит действовать как? В соответствии с той самой силой, которая заставляет нас действовать даже против воли. И Кришна ее определяет. Кама-эша, крода-эша, раджа-гуна, самудбава. Вот эта сила, которая заставляет человека действовать инстинктивно, а не с помощью разума. Вот. И тут, я думаю, что... Мне нужно уже идти, нужно кончать. Это мне очень жалко, что так скомканно. Мне еще хотелось много сказать, и главное даже не сказать, а с вами поговорить, услышать это. Но, может быть, мы в следующий раз это сделаем как-то. Ладно. Я просто вам закинул какую-то тему для размышления, и хочу просить вас, чтобы вы подумали над всем этим, что же все-таки нужно делать, и как мы должны жить, чтобы вот эта вот ситуация поменялась как-то. Ладно. Хари Кришна. Спасибо большое. Манчика.